Категория программы 16+.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Добрый день, мои дорогие радиослушатели. Рада слышать вас каждый понедельник в 15:00. Школа дизайна для вас всегда открывает свои двери. На сайте tvrgomel.by в разделе подкасты вы всегда можете переслушать все наши радиоэфиры. А я рассказываю всегда про ремонт, про дизайн, про архитектуру, все, что непосредственно связано с вашими домами, квартирами, с эстетикой. Ну и если, конечно, вы сейчас делаете ремонт, либо вы ищете дизайнера, либо, в принципе, какой-нибудь из моих перечисленных слов вам близко, либо вам приятно это слышать, либо оно уже вам надоело и наводит страх, и вы не знаете, как с этим покончить, то, пожалуйста, жду вас на наших эфирах каждый понедельник в 15:00. Тема у меня сегодня очень интересная. Поговорим мы сегодня про первого в мире дизайнера. Кто же он был? Нет, это не австралопитек и не кроманьонец. Это невероятно интересный человек. И я, знаете, что хочу подсветить, так сказать, этим эфиром. Сам смысл. Вот первый в мире дизайнер. Человек, который начал что-то новое, что было непонятно всем людям, да? Возможно, вы сейчас стоите на пороге перемен. Вы решили поменять работу, либо вас что-то беспокоит. И вот это тот момент, когда нужно посмотреть на вещи с другой стороны, либо быть первым в той сфере, в которую вы выходите, и не бояться. Потому что именно вот такие вот люди, которые отказались от страха, либо страх шел параллельно, а не рядышком, немножко на него оборачиваясь, но они же делали что-то новое. Вот люблю я немножко пофилософствовать, потому что все-таки дизайн, работа с людьми, это всегда и философия, и психология. Здесь и человека понять надо, и что он хочет, тоже надо понять. Поэтому я вот такой дизайнер, психолог, философ и практик, естественно, потому что в этой сфере я уже 14 лет, и мне она очень сильно нравится, и с каждым годом все больше и больше. Что же, вернусь к нашей теме. Рассказываю я сегодня про Уильяма Морриса. Про него было принято говорить, что он работает за десятерых. Про меня тоже так принято говорить. И вообще, наверное, кто работает на себя. И знаете, вот эта вот тема уйти в свое, это вот как раз работать за десятерых. Но вы этого не бойтесь. Это всегда с любовью, с радостью. И от этого приходит очень много энергии. Вот. И едва ли преувеличение, потому что он действительно очень-очень много работал. Будучи профессиональным искусствоведом, он также пробовал себя в качестве художника. И его картины, кстати, если вы вдруг на рабочем месте сейчас, у вас есть кофе-пауза, да, какая-то минутка, можете загуглить. Уильям Моррис, его картины, они очень необычные. Также он проявлял себя как активный общественный деятель, занимался переводами и издательством книг, практиковался в поэзии, впоследствии стал идейным вдохновителем Толкина и одним из первых протаптывал тропы для интерьерного дизайна. Смотрите, какая разносторонняя личность. Поэтому, если вдруг вам интересно, вот я, наверное, сейчас все буду комментировать постоянно, хочется мне, извините. Если вам интересно все подряд, то делайте, и что-нибудь из этого даст такие ростки, что вы даже не представляли. Это на минутку из истории из моей личной жизни, как становилась я как дизайнер. Был у меня момент такой, я вообще по первому образованию, я архитектор, я непосредственно работала архитектором, а потом что-то меня такое накрыло, что вот надо что-то поменять в жизни, потому что мне очень нравится дизайн, это была детская мечта, и вот у меня вот была такая развилка, либо пойти в фотографы, либо пойти в дизайнеры. Представляете, я даже сомневалась целый год, вот, ну а потом меня как-то вот эта тема очень быстро поглотила, и все, я оказалась в дизайне. Сейчас я вспоминаю, думаю, нет, фотограф из меня, кстати, хороший был, вот, но не мое это. В общем, дизайн — это как раз про меня. Возвращаемся к Уильяму Моррису. Удивительно, что этого разностороннего человека мир прежде всего запомнил благодаря его орнаментам на обоях и в текстиле. И, кстати, я для одного из проектов брала... Мы немножко перерисовывали его принты. Вот растительный узор у него безумно красивый. Невероятно, он прям шедевр рисовал. И обои до сих пор, кстати, продаются. Мы немножко изменили его узор, распечатали. И вот у нас в одном из интерьеров в моем проекте есть как раз его принты. Это для меня прям большой шик. Я люблю этого художника, архитектора, дизайнера. Ну, он не архитектор, художника, дизайнера. Вот так его называть. Кто же такой Уильям Моррис? Родился он в 1834 году, 24 марта. Это английский художник. В принципе, да, вот я архитектор, он художник. Почему постоянно сравниваю себя? Ну, знаете, когда говоришь про коллег, как-то хочется держаться вместе. Да еще рядом с такими личностями. Также он писатель и переводчик. Известен тем, что первым охарактеризовал свою профессию словом «дизайнер». За это его и запомнили. Ну, поверьте, не только за это. А его особенности творчества и как дизайнера, и как художника. При жизни Моррис более всего прославлялся как поэт, романист, а также как дизайнер обоев и тканей. Много лет своей жизни Моррис отдал на возрождение традиций изготовления британских текстильных изделий и методов их производства, а сам освоил множество ремесел. И, кстати, до сих пор, вот даже если брать дизайн в Англии, либо мы берем какие-то конкретные детали, допустим, принты, да, и вы говорите английский стиль, английский принт, сразу цветочки, витиеватые узоры, какая-то растительность, псички, ягодки, вот это как раз непосредственно то, чем он увлекался и то, что он отрисовывал на своих тканях. Много лет он стремился защитить природу от последствий загрязнения. Уже, кстати, тогда, в 1834 году, люди уже тогда почему-то насчет этого, ну, почему-то, почему, но если сравнить, конечно, с чем сейчас, то разница очевидна. Но тогда он уже был одним из первых, кто стремился защитить природу от последствий загрязнения в век индустриализации. Вот как раз там все это, заводы, фабрики, а вот эти, ну, у них же, кстати, еще углем все топили в Англии, поэтому там все сложно было, конечно, с атмосферой, поэтому, наверное, и задумался. Не как сейчас, естественно. Некоторые считают Морриса предшественником современного движения зеленых. Ну, да, я вот, кстати, тоже склоняюсь к тому, что он мог бы быть. И дизайнерские работы Морриса, в основу которых легли природные мотивы, стали предвестниками стиля модерн. А обои ткани по его рисункам выпускают до наших дней. Кстати, если вы загуглите, то, в принципе, в продаже есть каталоги, их прям несколько, как раз с принтами этого художника. Известно, что при вступлении в Социал-демократическую Федерацию Англии в графе «Профессия» Уильям Моррис написал «Дизайнер» впервые в данном контексте. Он также стал основателем Британского общества защиты древних зданий. И в 1890 году Моррис открыл типографию, в которой издавал малотиражные книги с дизайнерскими переплетами и страницами, украшенными виньетками и рисунками по подобию старинных манускриптов. Батюшки! Я прям читаю, представляю, писать, насколько без интернета 1803, ну ладно, 1834 он родился, а это уже, наверное, было попозже, но все же это было до 1900 года, в принципе, то, что умер он в 1896 году. Прожил он достаточно много, 60 с копейками лет, ну вот, 62, наверное, сколько он успел сделать, как он много чем интересовался. Возможно, вы скажете, что это отсутствие телефонов и интернета. Ну, ребята, мне кажется, что не совсем прям уж телефон и интернет, это, в принципе, если уже в человеке заложено, так заложено. Но я вам скажу, этот навык интересоваться можно в себе развить. Просто надо по чуть-чуть каждый день делать что-то, и тогда у вас войдет это в привычку. Это чего я, собственно, опять продолжаю, потому что стремимся к лучшему каждый день. Пусть школа дизайна мотивирует вас на более качественную жизнь, естественно, потому что ремонты, интерьер и дизайн – это все-таки про будущее, это про обновление, это про реконструкцию, это про реставрацию, и это про какой-то другой образ мышления, который привносит дизайнеры в вашу жизнь. Поэтому, если вам сегодня что-то срезонировало, пишите мне на номер Viber прямо вот сейчас, код 29, номер 341-1348. Я с радостью порадуюсь за нас всех. Что еще у нас про Уильяма Морриса? Он был первым в мире дизайнер, который вырос среди живописных пейзажей и викторианского общества. Выходец из обеспеченной семьи, не был ограничен в выборе сферы деятельности. Вот в его-то случае ему прям все, вот ему все дали с рождения. Ему на самом деле повезло. С ранних лет он практиковался в живописи, изучал природу, архитектуру и увлекался рыцарскими романами. Он еще и романтик был, ну поэтому, наверное, вот эти все витиеватые узоры и как бы ему были очень интересно. Все это стало почвой, в которой проросли корни его самобытной эстетики. Он ожидаемо для всех поступил в Оксфорд. Ну, семья у него была намного сильно обеспеченная, да, чтобы обеспечить человеку и, в принципе, интерес к жизни, дать ему то, чего не было, например, у других деток. Вот, посвятил себя изучению культуры Средневековья, а закончив учебу, попал в общество художников прерафаэлитов. Несмотря на то, что сфера его интересов была весьма оторвана от реальности, Моррис не был эскапистом и неожиданно для всех оказался приверженцем социалистических идей. Ну, такой вот неожиданный поворот. Уильям Моррис не раз сетовал, что родился не в то время. Он не мог стать благородным средневековым рыцарем, но мог удовлетворить свою тягу к рыцарству другим путем. Его миссией стало доступное искусство. И дальше про доступное искусство я вам буду продолжать рассказывать через пару минут. Прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Продолжаю рассказывать вам про первого дизайнера в мире. Им был Уильям Моррис, это известный английский художник. Вот, самый его популярная, что ли, знаменитая, известная, даже известная картина, это «Прекрасная Изольда», «Неудача сэра Гавейна», серия гобеленов «В поисках Святого Грааля». Из дизайна это можете загуглить «Решетки», посмотреть, а также «Ветви ивы» и «Клубничные воришка». Я думаю, вам должно быть интересно. На чем я закончила прошлый блог? Значит, что Уильям Моррис не раз сетовал, что родился не в то время. Сетуете ли вы на эту тему? Если вы сетуете на эту тему, то напишите мне на номер Viber в прямой эфир, прямо код 29-34-11-34-8. А если вы не сетуете, то слушайте дальше. Вот. И он не мог стать благородным средневековым рыцарем, потому что он был человек очень творческий. Он был художник, он писал книги, он занимался картинами. Ему вот это все было немножко далеко, но он мог удовлетворить свою тягу к рыцарству другим путем. Его миссией стало доступное искусство. Доступное искусство каждому. Он был первый человек, кому в трудовую книжку написали «дизайнер». Он сам это слово употребил. Вот. Также он был социалистически настроен, вот, и желал освободить искусство из клетки элитарного аристократического общества и привнести его в массы. То бишь, чтобы оно стало более доступно для нас. Вот видите, сегодня любой человек, абсолютно любой, может позволить себе дизайн. Дизайн интерьера, консультацию, помощь вообще в принципе с дизайнером. Какие-то интересные, необычные вещи, которые вы сами не можете придумать, эти люди придумывают для вас. И это для вас сейчас доступно. А раньше это было чисто в доступе элитарно-аристократического общества. Только люди из высшего класса могли себе это позволить. Ну, как, допустим, как очень дорогую, допустим, машину. А сейчас все это стало доступно всем. Вот. И он хотел впустить в мир и открыть для него двери всех британских домов, независимо от социального статуса и хозяев. Так вот он, собственно говоря, и двигался. Как же он все-таки придумал дизайн и профессия дизайнера? Сначала он честно пробовал себя в качестве художника при Рафаэлита. Это было такое движение у художников. Связано это было с Рафаэлем как раз, художником. Одного из тех, кто выступал против академизма в искусстве викторианской эпохи. Ну вот видите, вот он уже был такой мятежный дух, который хотел что-то менять. Он требовал перемен, он их чувствовал, они через него шли, и он это продвигал. В этой сфере Моррис не слишком преуспел, к сожалению. Его единственной известной картиной маслом стала «Прекрасная Изольда», которая была жестко раскритикована, к сожалению, вот этого прерафаэлитского братства. Но примечательна картина прежде всего тем, что на нее позировал Джейн Бёрден. Позировала Джейн Бёрден. Это дочь прачки и конюха, которой посчастливилось стать музой благодаря своей нетипичной по викторианским меркам красоте. Вот. Моррис обзавелся высоким положением в обществе в те времена уже, ну, плюс у него еще была довольно обеспеченная семья. Ей также приписывают любовную связь с тем самым Россеттом из вот этой картины, но уже совсем это другая история, про нее сегодня рассказывать не буду. Со своей женой пока страстный поклонник Средневековья поселился в Красном доме. Неоготическое здание в графстве Кент со стенами из красного кирпича, которое спроектировал друг супругов архитектора Уэбб. Интерьером Моррис занимался лично, заручившись помощью художников-единомышленников. Именно в интерьере Красного дома на гобеленах и обивке кресел прорастали первые узнаваемые орнаменты Морриса. Если честно, вот у меня очень много было за это время, пока у нас идет программа «Школа дизайна», очень много ребят, которые приходили, наших гостей, которые приходили, делились своим опытом, и многие из них рассказывали, и, в принципе, даже, ну, у меня такого немножко не было, а вот ребята рассказывали, что первые свои работы и вообще первые свои какие-то бесплатные даже труды они оттачивали либо у себя дома, либо на своих близких и родных. Вот видите, дизайн он начал делать в первую очередь в своем доме с помощью своих единомышленников, а уже потом, так сказать, вышел в массы. Вдохновленные успехом и объединенные любовью к славным рыцарским временам, Мори с друзьями открыли собственную компанию и по производству текстиля, обоев и мебели, также керамики и витражного стекла. Полное название которого звучит как «Морис Маршалл Фолкнер & Ко». А главной особенностью этого дружеского предприятия стало ручное производство. Ну, сейчас, на самом деле, все, что handmade, так сказать, сделано руками, это все прям очень сильно ценится. Оно и раньше ценилось, но сейчас это прям очень сильно, потому что все-таки машинизировалось, автоматизировалось наше производство, и хочется, чтобы там была душа. Так что, если вы знаете уже про какого-то дизайнера, либо архитектора, либо художника, и вам он становится как-то душевно близко, то покупайте его картины, если есть такая материальная возможность, либо какие-то хотя бы проекции, либо хотя бы делайте себе маленькие картинки, вдохновляйтесь, в них очень много энергии, поверьте мне. А викторианская Англия не сразу полюбила обои ткани от Мориса и компании. Но постепенно хобби превратилось в бизнес. А аристократия стала приглашать Мориса к себе в дом, чтобы он мог подобрать мебель, оформить стены и выложить плиткой камин. Таким образом, Морис стал не только дизайнером орнаментов, но и дизайнером интерьеров, так сказать. Вошел в эти элиты, вернул, так сказать, дизайн и в элиты, но уже со своим шармом. И поменял немножко видение, да, вот людей. Слово «дизайнер» он впервые использовал в отношении себя самолично, указав его в графе «работа», когда заполнял анкету для вступления в социал-демократическую партию. Он любил красивые вещи и ненавидел современную ему цивилизацию. Прежде всего из-за индустриальной революции, которую он называл не иначе, как уродством. Ну, вот так он это видел. Ее прекрасной противоположностью первому дизайнеру виделось ремесленничество. Вот видите, да, вот эти вот какие-то такие, как волны побочки. Как только начинается вот «вау, роботы», все-таки «нет, роботы, это плохо, там они там захватят мир». Либо «нет, роботы», все-таки «ой, мы такие отсталые, нам это все необходимо, автоматизация, давай, давай, давай». Потом это все пришло, всех заводов поувольняли. И вот эти вот волны постоянно входят, заводы, фабрики, и сразу все, надо заниматься ремесленничеством. Это нам прям супер необходимо. Все начинают заниматься ремесленничеством, и все понимают, что так, все, нужны обороты, сейчас надо расширяться, и начинают работать фабрики, заводы. В общем, это бесконечно. А это же было даже вот не в прошлом веке, а в позапрошлом. И, пытаясь возродить к жизни ремесленные традиции прошлого, Морис, однако, не занимался бездумным копированием. Вот это, кстати, очень важно. Сказочные сюжеты средневековых гобеленов и витражей он переплетал с натурализмом. Еще одним неиссякаемым источником вдохновения для него была природа. Позднее его эстетика прорастет в стиле ар-нуво. Представляете, еще основоположник этого стиля, который тоже любит эльфов, прекрасных дев и переплетение растений. Ой, я, кстати, тоже очень люблю все вот это вот фантастику. Мне кажется, так все волшебно всегда. Если наполнять этим свой мир, он становится такой же волшебный. Почему я рассказываю вам так долго про первого дизайнера? Потому что, чтобы на его примере вы узнали, как вообще люди, да, двигают что-то в массы, когда вы сами не решаетесь. У меня для вас большой подарок. Чуть позже мы начнем рассматривать с вами тему белорусского дизайна. Представляете, кто был родоначальником нашего белорусского дизайна? И вы прям очень сильно удивитесь, кто был этот человек. Ну, а я пока вот, как знаете, сделаю такую небольшую подводку, чтобы вы понимали, как вообще дизайн рождался в Европе. Вот, потому что, в принципе, он пришел к нам из Европы. Поэтому начала я с иностранных, так сказать, дизайнеров и закончу нашими соотечественниками. Была у дизайнера Мориса и философская почва, щедро сдобренная идеями искусствоведа Джона Рёскина, который был убежден, что предметный мир свидетельствует о моральном состоянии общества. Вот здесь я прям 3 восклицательных знака поставлю, я прям полностью согласна. И дизайн, на самом деле, он как лакмусовая бумага, он не лакмусовая бумажка, он как зеркало. Он показывает, вот если, допустим, посмотреть даже на одежду, вот если вообще в принципе собрать предметный дизайн, промышленный дизайн, это, допустим, дизайн одежды, литература, которая пишется, кино, которое снимается. Вообще, в принципе, все, что вот эта вот творческая вся сфера, если все сложить, вы очень четко отследите закономерности с историческими событиями, с какими-то очень важными глобальными моментами, которые происходят. Одно влияет на другое, и мы непосредственно очень сильно взаимосвязаны. Поэтому, если, допустим, у нас пришла сейчас в моду... Если все долго, допустим, сидели дома, то люди будут тянуться к природе, к каким-то зеленым оттенкам, как-то будут хотеть больше расслабляться. Вот. И это будет как раз связано вот с новым, и это будет связано абсолютно во всех сферах, даже ваша одежда. Она станет более простая, более натуральных оттенков, и с интерьерами то же самое. А что же решили у нас Морис и единомышленники, я вам расскажу через пару минут. Не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Собрались мы сегодня поговорить про первого дизайнера в мире. Им стал Уильям Моррис. Но у меня для вас сегодня большой подарок. Поговорим сегодня о родоначальнике белорусского дизайна. Вы в жизни не догадаетесь, кто человек, поэтому следите за эфиром, пожалуйста, и не переключайтесь. На чем я закончила в прошлом блоке? На том, что Моррис был убежден, что предмет мира свидетельствует о моральном состоянии общества. И единомышленники решили, что эстетическая среда обитания будет способствовать совершенствованию человека как личности. Эстетическая среда в представлении Морриса должна была состоять исключительно из вещей ручной работы, которые не похожи на штампированные изделия бестужного фабричного века. Они немного... как сказать правильно, погранично, не погранично, ну, немного, да, вот как-то с перебором, наверное, даже относились, но эти моменты, то, что они воспринимали ручное производство, что это работа с душой, вот, а фабричное производство, это просто штампование чего-то, ну, одинакового, да, бездушные предметы. Вот, и они к этому относились очень большой ценностью. И эту ценность, кстати, они несли в общество, чтобы люди не забывали про то, что все-таки то, что люди делают с душой, да, ручное производство, что они вышивают, плетут из глины, либо из дерева, либо вяжут, либо готовят, это все очень ценно. И не надо думать, что машина заменит нам все. Все-таки человека никто никогда не заменит. Я, кстати, тоже к этому склоняюсь. Здесь и крылась проблема, из-за которой социалистическим мечтам Морриса было не суждено исполниться. Из-за отказа от машинного производства, искусство, которое он хотел сделать доступным для каждого, казалось весьма дорогим удовольствием. Ну, вот естественно. Это вот, как я говорила во втором блоке, про то, что только мы начинаем там, давайте, да, все делаем вручную сразу... Там нам очень дорого обходится, потому что много времени потратили. Надо как-то немножко автоматизироваться. Автоматизировали, все стало бездушное. Все стало бездушно, и мы опять-таки, вот, все, везде фабрики, заводы, надоело нам все из Китая возить, мы хотим опять заказать что-то у нас здесь, и начинается, что вот заказать у ремесленника, это довольно дорого, и вот, короче, это постоянное, как, знаете, как в колесе, восьмерочка такая рисуется, постоянно возвращаемся, даже не возвращаемся, а пытаемся балансировать между ценностью и ценой, духовностью, материальным каким-то практичностью, функционалом. И вот каждая вещь, которая сейчас выходит из станков, она должна, мне кажется, обладать всеми этими характеристиками, но это невозможно на самом деле. Поэтому у нас есть выбор, друзья мои. Мы всегда выбираем то, что нам подходит больше всего. Ну вот Морриса это очень сильно напрягало. Вот. И каждая вещь от Морриса и компании требовала индивидуального проекта, качественных природных материалов и ручного труда. Ковры ткались на традиционных станках. Рисунки на обои, подушки и на скатерти наносились вручную. А красители использовались только натуральные. Это безумно крутое качество. Это прям ну, настолько экологичный продукт. Продукт, который просто вот вдыхали душу производители. Но представьте, насколько это было дорого раз. Это опять было уже недоступно простому человеку. Да? Вроде как его идея внести в массы все, что было ранее недоступно, доступно только аристократическому обществу, внести в массы всех людей, уже вроде как вот эта вот иллюзия стала развеиваться, потому что все-таки, ну, деньги решают в данный момент, и время тоже. Все это делало цены на изделия от Морриса заоблачными, и он уже не был для всех. Он все равно оказался вот в классе для... высших персон, так сказать, для элит, для тех, кто обладал материальными ресурсами, чтобы это себе позволить. Исключением стали только относительно недорогие в производстве сассекские стулья, у которых был очень приемлемый ценник. И они действительно ушли в народ, в отличие от большинства изделий от Морриса Ко. На самом деле сейчас и обои довольно дорогие. Вот как-то делали дизайн. И, по-моему, они в районе 80 евро за трубку. Трубка там маленькая, 50 сантиметров. Или 100 евро за трубку. А может быть, сейчас уже, знаете, с этими ценами уже и будет и 120. Поэтому сами себе представьте, сколько будет поклеить ваши стены обоями от Morrison Co. Но, зная уже предысторию о том, что это первый архитектор, ну, это, знаете, как вот как мамонт на самом деле, только в сфере дизайна. Вот, то, что мы сегодня с вами раскопали. Поэтому ценность в этом есть большая. И, в принципе, идеи, которые этот человек нес в массы, для меня они прям очень высокие. Я со многими вещами, которые вот он пропагандировал, я согласна. Потому что я тоже так думаю. Я бы тоже хотела, чтобы у меня было все ручной работы. Но, к сожалению, в данный момент это не совсем возможно. Во-первых, не все вещи мне подходят по стилю, который мне нравится на данный момент дизайн интерьера. Я думаю, что с вами можно было бы такую же дискуссию провести, и вы бы сами ответили на этот вопрос, что да, действительно. Иногда посмотреть у кого-то красиво, а домой хочется возвращаться в нечто другое. И это не про экологичность материалов, это в принципе про подход, что иногда хочется что-то сделать попроще и не сильно заморачиваться. Но какие-то уже креативные вещи, допустим, как вот мы в дизайне используем какие-то видовые стены, делаем, вот сюда уже хочется прям привнести какую-то большую изюмину. И вот эта изюмина могут быть вот такие вот дорогостоящие ручного производства элементы. Можно видеть и иронию в том, что сегодня орнаменты, созданные человеком, так ненавидящим фабричное производство, активно печатаются на кружках, блокнотах, на постерах. В принципе, обои тоже сейчас делаются не вручную, а печатаются на фабриках. Ну, хочешь не хочешь, а хочешь глобализации, так сказать, приходится использовать все средства и ресурсы этой глобализации. Чтобы все-таки сделать это как-то быть доступным, одного человека недостаточно. Надо расширяться прям капитально, глобально, и даже фабрики с кучей людей тоже будет недостаточно. Официальный бренд Morrison Co. существует и по сей день, выпуская текстиль и обои, и больше не пренебрегая современными технологиями производства. И хоть такой фабричный подход противоречил утопическим взглядам Морриса на дизайн, именно он, наконец, сделал его искусство доступным. Орнаменты Уильяма Морриса до сих пор узнаваемы, любимы и актуальны. На этой прекрасной ноте я закончу про Уильяма Морриса, потому что сейчас нас ждет эпогей нашей сегодняшней встречи. Расскажу вам про рождение белорусского дизайна. На самом деле эта тема зрела у меня очень давно. Спасибо, конечно, европейским дизайнерам, которые привнесли очень много в нашу самобытность, да, и сейчас вот наши современные дизайнеры, в том числе и я, конечно же, в первую очередь, мы меняем этот мир, этот город, наши интерьеры, экстерьеры, дома, в общем, все это происходит в каком-то взаимосвязующем ключе. Вот, ну, истоки, конечно, у нас уходят вот в ту самую древнюю Европу. Я расскажу вам сегодня про течение, которое сформировалось у нас в стране, да, и кто был тот самый человек, родоначальник нашего дизайна, нашего, так сказать, советского, потому что возникло это все вот прям в те годы, когда был советский, ну, как бы предыстория это была намного раньше, вот, но все же потом сформировалось уже больше именно как бы советское время. Уновис. Что такое Уновис и рождение белорусского дизайна? Уновис – это утвердители нового искусства. Авангардное художественное объединение, созданное Малевичем в Витебске, Беларусь. Ура! Аплодисменты. В общем, можно так сказать, подвести черту, что дизайн родился в Витебске. Есть на что уже опереться. К первой трети 19 века при Виленском университете действовали художественные кафедры, гравюры, скульптуры, живописи и рисунка, где студенты получали серьезную подготовку для поступления в Академию искусств. Здесь преподавали известные живописцы и графики. Смуглевич, Рустем, скульптор Казимир Ельский и прочие. Искусство дизайна представлялось им не просто как часть материально-художественной культуры человека, а как жизнестроение, метод воспитания людей. И вот как раз я опять же отмотала про философию, да, Уильяма Морриса, про которую мы говорили в предыдущих блоках. Он был тоже убежден, что предметный мир свидетельствует о моральном состоянии общества, и к этому же тянулись и наши соотечественники. То бишь, дизайн это как часть культуры, неотъемлемая. И мы не можем идти параллельно, что у нас культура в одном состоянии, да, а в квартирах мы живем, которые люди привносят это, люди воплощают свои идеи. И это не может идти параллельно никогда. Потому что все, что вот как думает человек, как он живет, его образ мысли, образ жизни. Если он, допустим, раньше на завод ходил, а женщины дома были, то это был один образ жизни. А потом все поменялось, там деревня, это либо город, все взаимосвязано. Вот. И наши соотечественники понимали эту взаимосвязь. Метод воспитания людей, вот дизайн – метод воспитания людей. Мне прям так сильно это все резонирует. Видите, можно людей поместить абсолютно. Вот замечали, кстати, когда-нибудь, если, допустим, вы идете, ну, я так никогда не делаю, я так своих детей, одного детей своего учу, что если вдруг бумажка, и она лежит, это не значит, что там организовалась какая-то мусорная яма, и туда можно кидать. Это просто какая-то случайная случайность. Вот, поэтому, привлекая людей на более красивые, интересные места, мы формируем у них вот восприятие пространства, что мир должен быть краше, чтобы они к этому стремились. Через пару минут я продолжу свой рассказ, а вы не переключайтесь.
Школа дизайна с Анной Карпенко.
Пришло время продолжать рассказывать про родоначальников нашего белорусского дизайна. Им как раз стал Казимир Малевич и его движение «Уновис. Утвердители нового искусства». И эти прекрасные ребята представлялись... Искусство дизайна им представлялось не просто как часть материально-художественной культуры человека, а как жизнестроение, метод воспитания людей. В Витебск приезжает сам Малевич, основоположник супрематизма. Супрематизм, кстати, это направление в абстракт живописи, заключающейся в сочетании окрашенных простейших геометрических фигур, квадрат, ну, естественно, вы квадрат Малевича все знаете, круг, треугольник и наложенных на плоскость объемных форм. Вот посмотрите, он также и людей рисовал, как будто это, знаете, как орнамент, да, человек это как орнамент из треугольников, квадратов, разукрашенных в разный цвет. Ну, у него не только, конечно, такого стиля были картины, но вот это одно из самых популярных. Он, конечно же, автор нашумевшего черного квадрата, и красный квадрат у него есть, а его ближайшая соратница, художница Вера Ермолаева, график-конструктивист Лисицкий и известный живописец Мстислав Добужинский. В 1922 году к этому времени город покинули Шагал, Лисицкий, Малевич. В мае этого года под руководством Ермолаевой был осуществлен первый единственный выпуск Витебского художественно-практичного института. А в 1923 году, после ревизии губернского отдела рабоче-крестьянской инспекции, институт реорганизуется в художественный техникум. И Уновис, и молодой белорусский дизайн были практически уничтожены, не начавшись. Ой, какая же тяжелая история проникновения дизайна в наши регионы. Ну вот, к сожалению, так, но он пробился. Судя по тому, что я сейчас сижу на радио, мое самое любимое радио, рассказываю вам каждый понедельник в 15:00 про дизайн, то, друзья мои, то, что началось в 1922 году, не умерло, оно живет. Это прекрасно. Уновис и молодой белорусский дизайн были практически уничтожены, но были закрыты некоторые еще учебные заведения, пропагандировавшие производничество. И Витебский художественно-практический институт и Всероссийский художественно-технический институт, как раз преемники, тоже были закрыты. В 90-х годах наблюдается подъем художественной жизни. Возникают частные художественные школы в Минске. Устраиваются первые художественные выставки в Минске. Это 1891 год. Витебский 1899 год. К этому времени начинается деятельность нового поколения художников. Левое искусство и производничество. Первый период развития советского, в том числе и белорусского дизайна, начался после революционные годы. Он прошел под лозунгом «Искусство как метод строительства жизни». Мне прям, знаете, даже голос хочется поменять, прям с каким удовольствием я все это рассказываю. С конца 19-го столетия в Витебске работает художественная школа. Студия, которой руководит выпускник Академии художеств, известный художник Пен. А именно в творчестве членов Уновиса и проявились ростки того, что мы сегодня называем промышленным дизайном. Из Витебска стали распространяться по стране новые эстетические идеи, которые рождались в среде членов Уновиса. А филиалы этого объединения создаются в Петрограде, в Смоленске, Оренбурге, Саратове, Перми. Идеи у новисцев легли в основу теории как так называемого производственного искусства. Поэтому дизайнерское движение, которое проповедовало жизнестроение, разгоняется сталинскими властями, как противоречащее тем схемам той модели социализма, которая строилась под их руководством. Ну вот видите, опять мы наступили на вторые грабли, так сказать. Но опять же, что я хочу сказать, что все-таки идея дизайна, она очень-очень высокая. Это про принесение, это даже не принесение, это про создание более качественной жизни для людей. Это для того, чтобы у нас качественная жизнь была доступна каждому. Это про то, чтобы человек мог стать индивидуальностью, а не быть серой мышкой в серой массе. Вот, чтобы каждый мог позволить себе проявить эту индивидуальность либо сам, как творческая личность, либо ему бы помогали творческие личности. Поэтому я, у меня, кстати, окружение очень творческое, у меня очень много дизайнеров, архитекторов, фотографов. У меня такое ощущение, что, в принципе, в моей жизни все какие-то супер творческие ребята, и никто нигде так вот больше не работает в офисах. Ну, есть, конечно, и другие знакомства, и там совершенно другой мир. И поэтому, когда ты вот входишь в круг общения людей, допустим, кто каждый день там с 8 до 5 на работе, либо с 6 до 9, наоборот, с 9 до 6. Вот, для них то, чем, допустим, я даже занимаюсь, это прям, ой, как интересно. А что, так можно было? А что можно? Ну, все представляют, что, допустим, только айтишники могут у нас не ходить на работу, а сидеть там дома и что-то чертить. Представляете, дизайнеры тоже так делают. Они дома постоянно чертят, но это тоже большая работа, это большой труд. Это не только вот идеи с воздуха ловить. Поэтому к чему я? К тому, что очень здорово, что все-таки дизайн, даже несмотря на то, что он был подвержен определенному гнету, и очень часто идеи дизайнеров, этих первых дизайнеров не были поддержаны. И про нестыковку философии, да, тех времен и вот этих вот движущие силы, да, вот этой дизайнерской мысли про улучшение все-таки, да, жизненных условий, качества жизни, про индивидуальность человека, он все-таки нашел выход. И он был, ну, вот как-то так в среде вот конкретно именно художников, потому что непосредственно сами дизайнеры стали появляться чуть позже. Точнее, они стали уезжать на обучение в ту же Москву, в Питер, в Европу. Кто-то уезжал на Восток, чтобы обучаться разным движениям в дизайне и привносил все сюда и привозил. Дизайн в 1970-х годах, в одной из статей в конце 80-х годов кандидат искусствоведения, ведущий специалист ГАИ и руководитель кафедры теории и истории дизайна Яков Ленцу задает симптоматический вопрос: может ли белорусский дизайн стать белорусским? А что он имел в виду? Давайте подумаем. Это он имел в виду, что мы как дизайнеры принесем в наш белорусский дизайн? Что я как дизайнер могу дать нашему белорусскому дизайну? Ну, на самом деле, много обучаться и нести свою философию, свою какую-то жизненную позицию, свои идеи, а не тупо копирование идей других дизайнеров либо архитекторов, которые, допустим, на курсах, которых я побывала. Вот. И чаще всего дизайнеры ездят на курсы, хотя у нас есть высшее учебное заведение, которое этих дизайнеров и обучает. Конечно, лучше всего обучиться сначала академическому так искусству, а потом уже вырабатывать свой непосредственный стиль. Я даже помню, есть одна картина «Мишки в лесу». Вот, и это даже, наверное, уже типа не как легенда. Расскажу такую историю, что даже без имен приходит к художнику, начинающий художник, он такой весь импрессионист, и тот ему говорит, что ты можешь коня нарисовать? А он говорит, что типа я вот художник, импрессионист, я весь такой из себя. Он говорит, если ты не можешь просто нарисовать коня, то ты вообще не художник. В принципе, ты не умеешь рисовать. Вот, поэтому все-таки база знаний должна быть. А как вы уже будете проявляться на этой территории, это уже зависит от вашего мышления. И все-таки мы белорусы. Мы чувствуем по-белорусски, мы живем по-белорусски, мы общаемся с нашими родными друзьями, белорусами. Вот. И вот это все у нас идет такой определенный симбиоз каких-то элементов с Европы, Запада, получается. Даже не будем говорить Европа, а прям Запад и Восток, и все это переплетается. Ну, считается, что Беларусь, ну, как считается, Беларусь в центр Европы. Вот. И у нас вот как раз, вот видите, все переплелось. И я все равно считаю, что нужно всегда вносить какую-то нотку именно своего понимания внутреннего, а не копировать постоянно какие-то идеи, уже готовые, реализованные и кем-то придуманные. Надо развивать свою самобытность. Поэтому отвечаю на вопрос, что может ли белорусский дизайн стать белорусским? Может, если мы все дружно постараемся и привнесем в него нашу душу, нашу белорусскую душу, а не будем постоянно повторять за другими то, что они придумали. Это, конечно, прекрасно, но мы можем не хуже. Я более чем уверена, чем, собственно говоря, что мы и доказываем каждый день в своих проектах и в своей работе. А еще, конечно, не раз будет подниматься этот вопрос, но об этом я продолжу рассказывать в наших следующих программах. Вот я очень рада, что мы сегодня подняли такую важную тему про первого дизайнера, потому что все-таки, если вы не знаете истории, то очень сложно найти себя, понять себя. А я, как человек, который постоянно чем-то увлекается, вот у меня на самом деле тоже очень много разных интересов, помимо дизайна. Вот, об этом я, может быть, расскажу когда-нибудь в другой программе, либо подписывайтесь на мой инстаграм, вот, Анна Карпенко, вы меня очень быстро найдете. Вот, и посмотрите, сколько у меня интересных интересов. Вот, что я вам хочу еще сказать, что если вы не знаете истоков и не знаете, кто эти люди, насколько они могут быть вам интересны, насколько их путь был тяжелый либо легкий. Я неоднократно провожу эфиры, рассказываю про основателей определенных движений, направлений, и неважно, архитектура это либо дизайн, это все тоже очень сильно взаимосвязано. Кстати, если вам интересно, то заходите, пожалуйста, на сайт tvrgomel.by в раздел подкасты, переслушивайте все эфиры, очень интересны, все информативные. Я к ним всегда готовлюсь, откровенно говоря, как к экзамену в университете, потому что мне все время хочется вот в один эфир сложить очень-очень много полезной для вас информации. Вот, и равняйтесь на этих людей. Если вам не хватает каких-то черт, тут вы услышали, да, ну, допустим, там и скажете, ну, конечно, Уильям Моррис родился в обеспеченной семье, которая могла дать ему такое образование, что он даже поступил в Оксфорд. Ну, друзья мои, не надо думать, что вы... так сказать, вам это недоступно. Я прям так, знаете, задумалась, мысли бегут впереди меня. Вы способны на многое, вы способны на большее. И читая, так сказать, даже бытие святых, если так уж пошло, либо житие каких-то активных деятелей, вы просто уловите тот момент, что эти люди жили по сердцу и шли туда, куда зовет их сердце, чем они хотели заниматься. Поэтому, если этот вопрос останется у вас сегодня на повестке дня, и вы будете задавать его себе, и в конце концов вы откроетесь, то я очень рада. Жду вас каждый понедельник в 15:00. Желаю вам хорошей недели. Люблю вас, обнимаю. Пока-пока.
Школа дизайна с Анной Карпенко.